Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Нормандія Свіслач, так ми назвали виніковую годину дня 11 лютого, і у ёй пра великий день дипломатичних перамовов нормандської четвёрки у Мінську. Таким чином, Мінськ став місцем зустрічі нормандської четвірки. Це формат, у яким перемови лідерів ворогуючих Росії і України проходять при уділі самих впливових європейських посередників Німеччини і Франції. І, як уже повідомлялося, усі чотири лідери – Олланд, Меркель, Порошенко і Путін – прибули у Мінськ. Перемови почалися у Мінському палаці Незалежності. Там знаходиться наша кореспондентка Олександра Денько, яка з нами на сувязі. Добрий вечір, Олександра.
Добрий вечір, Олена.
Ви були свідком того, як почалися перемови, ну, скажімо, не перемови, а зустріча. Що ви бачили зі свого пункту погляду? Бачили ви лідерів? Мали можливість журналісти до їх підійти? Як це все відбувалося?
Ну, насамперед, що обидві перемови ще не відбулися, ще не почалися, тільки всі лідери прибули у Палац Незалежності, і ось у таким рутинним, ритуальним процесі, коли лідер просто уваходить у двері Палаци Незалежності, йде по червоній дорожці, здавалося, не буде ніяких сюрпризів, але і тут не обійшлося без скандалу. Першим прибув президент України Петр Порошенко, і як тільки він вступив на цю червону дорожку, один з журналістів, як після висвітлилося, це був журналіст Павел Зарубин телеканалу «Росія», став гучно кричати: «Господин Порошенко, зачем ваши войска бомбят мирных жителей Донбасса?» И вот это первая встреча, а Александр Лукашенко выходит на передание сустракать лидера Украины. И она отрымалась от такой трохи поконечанной. Все ж таки Лукашенко поспробовал, я бы могла худший вывести Петра Порошенко в зале. Но после этого и журналиста Павла Зарубина не чекала нічого доброго, обвестили, що за такі негодні поводини під час освітлення цієї зустрічі він буде видалений, і навіть сказали, що його вивели про чорний ход. Про 15-20 хвилин прибули Ангела Меркель і Франсуа Олланд. Тут уже було дуже спокійна зустріча. Один, може бути, прикметна така подія, що Ангела Меркель Лукашенко подарил букет кветок, и каля хвилины, напевно, он затримался на этой шагонной дорожке разом с этими лидерами, и это было отмечено всеми журналистами, потому что за всеми меньшими лидерами он все ж таки не заставался на таких долгий, относно долгий час. І після цього прибув президент Путін, це було дуже хутко. Так, Олена, я слухаю вас.
Я хочу докладити, Олександра, ось, значить, журналісти могли сачити за прибуттям лідера уживую, альбо вони це бачили нігде по екрані у іншому покої. Виглядає той інцидент, про який ви розказуєте, відбувся, тому що журналісти були непосередньо нігде поблизу, у залі.
Так, что правда, тут журналисты выстроены каля этого ухода, выделяют такие огороджі невеликі стоїть ахова, але це досить близько, ми можемо бачити президента, ну, напевно, за рішення, ну, 5-10 метрів. Олена?
Ми ведаємо, що гэтую подію приїхали у Мінськ освітляти півтисячі журналістів. Це велика цікавість, велика подія. Чи вдалося вам поговорити з колегами?
Так, мы говорили с украинскими коллегами, и на самом деле это было наиболее интересно, потому что, конечно, их наиболее хвалили, что отбудется сегодня у Минску, и какие вы не будете в этой встрече. И вот мы тут встретили такую вельми задумую, ранее парламентскую корреспондентку, а теперь корреспондента украинского телеканала 1+1 Вову Кошаленко. И вот это теперь же питание, кое я ей задала, я вам Палац Незалежности, потому что я тут сама упершиню, и я так само запыталась у ей идти подобной в этой Палац Незалежности на Нижегирье, такую скандальную задумую резиденцию былого президента Виктора Януковича. И Ольга сказала, что так же правдоподобно резиденция нашого президента, хоч і державна, але виглядає так по-багатому. Ну, що правда, тут мармур, шкло, люстри, вельми шмат світла. І Вольга гэта адзначыла, што магчыма гэта такі перыяд на постсавецкага стану, калі людзі пазбавіліся ад такога беднага савецкага жыцця, вот цяпер спрабуюць жыць па-багатаму. Але нам яшчэ трэба ісці да таких демократичних сапраўды каштоўнасцяў. Алена?
Александра, ці мають журналісты уяўлення, як доўга можа працягвацца гэта сустрэча і ці выйдуць лідары да журналістаў?
Пакуль такой інфармацыі у нас няма, усе разлічваюць, можна нават у двух косях сказаць, тут прывесці як найменей палову ночы і ніхто яшчэ пакуль не сказаў, якой будзе праграма гэтых сустрэчаў, але цяпер мы усе параду уже досить довго, сказали 5 хвилин тому, 10 хвилин тому, але уже хвилину 20-30. Напевно, ми чекаємо, коли всі президенти будуть на агульне фотографування. Аліна?
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Александры Дэнько, якая знаходзіцца на месцы галоўнай падзеі дня ў Менску ў Палацы Незалежнасці. Там сёння адбываецца сустрэча ў фармаце нарманскай чацвёркі. А да мяне ў студыі далучыліся мае калегі Сергей Навумчык і Алексей Знаткевіч. І пытанне маё да Сергея Навумчыка. Сёння ён адсочвае каментары ў заходняй прэсе. Я б хацела, Сергей, спытаць вось што піша прэса пра вайну і мір і ролю Нямеччыны, ролю адзінай жанчыны вось у гэтай чацвёрцы Ангелы Меркель.
Ну, сапраўды, хаця там два прадстаўніка еўразвязу, прэзідэнт Францыі, але увага канцэнтраваная найперш на Ангелі Меркель. І звязана гэта, па-першае, канешне, з самой асобай Ангелы Меркель, па-другое, з той выключнай ролью, якая Нямеччына апошнія гады адыгрывае ў Еўропе, і як эканамічны лакаматыў, як палітычны лакаматыў. Але вось што датычна Меркель, яе роля сапраўды тут не надзвычайная. Я от працытую, што піша немецкая сайт. Логіка Меркель настолькі ж простая, наколькі прывабная. Нават вялікая пастаўка зброі не прывядзе да таго, што ўкраінскае войска стане раўнацэнным супернікам расійскім узброеным сілам. Узбраенне для Украіны гэта прыток яшчэ большай колькасці зброі на ўсход Украіны, дзе ваююць сепаратысты. Гэта тлумачыцца такім чынам пазіцыя Меркель, якая супраць пастаўкі ваеннай зброі ва Украіну. І далей піша сайт. Мы можам толькі радавацца таму, што федэральны канцлер настойвае на дыпламатычным рашэнні канфлікту. Меркель, якая засмучана і расчаравана курсам Крамля на агрэсію і дэстабілізацыю, ўжо даўно б магла перайсці на бок ястрабаў. Але яна рабіла новыя спробы, увесь час бралася за слухавку, знову і знову падымалася на борт самалёта. Займалася, як казав Кісінджер, челночної дипломатії. Таким чином, Меркель виступає такою ролі миротворця. Я от просто викажу прогноз, коли, скажімо, сьогоднішні перемови будуть спленні, ну, я думаю, що от сьогоднішній день дасть вельми великі шанси Меркель стати лауреатом Нобелевської премії міру. З другого боку, зусім махчимо, що Меркель виконує роль такого, як говориться, доброго поліціанта. Бо тут у Європі ось ёсць Меркель, а за океаном мы ведаем ёсць Злучаныя Штаты Америки, дзе і сенатары, найперш сенатары, і не толькі дэмакраты, але і рэспубліканцы выступаюць за, ну, значна больш жорсткія пазіцыі. У сялякім разе мы ведаем, што Кангрэс прагаласаваў за выдзяленне даволі істотнага фінансавання для закупкі зброі для Украіны. І калі вось не будзе выкарыстаная і рэалізаваная пазіцыя Меркель, зусім верагодна вступіць у дзеянне тое, што рыхтуюць
Пра што папярэджвае Абама. Ну, пакуль што, як вы чулі, лідары, якія прыехалі ў Мінск, да прэсы не падыходзілі. У нас няма магчымасці паслухаць выказванні з першых вуснаў. Але, тым не менш, прэзідэнт Украіны Петро Парашэнка перад сваім адлётам у Мінск сёння выступіў у Кіеве на пасяджэнні ўраду і зрабіў некалькі прынцыповых заяваў. У прыватнасці, ён сказаў пра тое, што на сустрэчы ў Мінску, паводле яго пераканання, Україна і Еврозв'яз будуть говорити одним голосом.
Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступить з єдиною позицією на Мінському саміті. І буде говорити одним голосом. І ключова позиція. Ми наголошуємо і наполягаємо. Нам потрібно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню.
Порошенко сказаў таксама пра тое, што Украіна гатовая да двух варыянтаў развіцця падзеяў.
Мы за мир, треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю, будемо робити це до останнього. І я думаю, що, на жаль, нам треба бути готовими для обох варіантів.
Так заявил Петро Порошенко у Киеве перед своим визитом у Минск. Зараз питання до Алексея Знаткевича. Ён сочить за заявами еще одной европейской державы, Великобритании. Сегодня выступил Дэвид Кэмерон и застерог от залагоджвания России на передании четырехбокового саммиту у Минску. У чем сутность его позиции?
Ён ужил слово «appeasement», ангельское слово, якое ранее уживалось переважно до того, що відбувалося у 30-ті роки. Якраз тоді прем'єр-міністр Великобританії, тогочасний Невіл Чемберлен, приїхав на знакомиту конференцію у Мюнхен, і там фактично була здадена Чехословаччина. Тоді, коли Чемберлен вернувся, Черчилль йому в парламенті у промові сказав, що у вас був вибір поміж ганьбою і війною, ви вибрали ганьбу, ви отримаєте війну. Так ось тепер Кемерон попереджує, що на нашому європейському континенті вельми важливо быть упэўненымі, што мы не захвоцім агрэсію і жорсткасць з залагоджваннем. Гэта было б няправільна. Правільна захаваць санкцыі, захаваць еднасць у развязу Амерыкі ў гэтым пытанні і супрацьстаяць прэзідэнту Пуціну. Гэта цытата Кэмерона з агенцтва France Press. Я нагадаю, што прадстаўнікі Францыі і Нямецчыны выступалі супраць паставак зброі ў краіне, а Брытанія ў гэтым пытанні падтрымлівае апазіцыю Злучаных Штатаў. Неаднаразова яны ўжо заявлялі, што пры патрэбе могуць пастаўляць таксама зброю украинским войскам. И треба сказать, что еще в минулом листопаде, выступающий на передании конференции так званой Великой Двадцатки, Кэмерон сказал такую речь, фактично поравнавшую сучасную Россию с нацистской Немеччиной. Я еще раз процитую. «Великая держава терроризует меньшую державу в Европе. Мы бачили наступство такого в минулом, и мы повинны отримать уроки истории и заработать все, как бы это не сдарилось снова». Конец цитаты из той листопадовской. И Кэмерон показывает, что он не поменял своего меркования и фактично застерегая своих коллегов по Евразвязу от заступок Путину. А что это могут быть за заступки, мы фактично ведаем из того, что потребуют так званые ДНР и ЛНР. И они потребуют спынения антитеррористической операции, они потребуют референдума у особных районах Донбассу, и они потребуют фактично, как войски украинские сошли с территории Луганской и Донецкой области.
Дякую, коллеги, и про хвилину меркавання російського, українського і білоруських політологів. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Для удзелу у саміце нарманскай чацвёркі ў Менск збіраюцца лідары Расіі, Украіны, Нямецчыны і Францыі. Не выключана, што ў рамках саміту пройдуць і двухбаковыя сустрэчы. Асвятляць саміт збіраюцца больш як 500 журналістаў сусветных медыяў. Пётр Порошенко заявіў, што сённяшні дзень магчыма найважнейшая дата ў гісторыі Украіны і ў ягонай ролі прэзідэнта. Напередодні президент США Барак Обама у телефонній розмові з Володимиром Путіним переконував його підтримати мирний план по Україні. Міжнародна книжна вистава «Кірмаш» відкрилася у Мінську. Більше стендів віддадено Росії. Міліція і ДАІ у Мінську працюють сьогодні в узмоцненому режимі. Российский политолог Станислав Белковский означает, что Россия обострила боевые деньги на усходе Украины, как запотребовать выполнение своих умовов под час встречи нормандской четверки у Минску.
Формально позитивные новости из Минска могут сегодня поступить, потому что по разным косвенным признакам ясно, что президент Украины Порошенко, в общем, готов к сдаче ряда позиций и хочет договориться с Путиным. Но фактически это не будет означать окончание войны, потому что Украина не является конечной целью Владимира Путина. Она лишь предмет и пространство для переговоров и торга с Западом. Конечная его цель – это стать Сталином, то есть вернуть мир в ялтинско-потсдамский формат, который был прекращен еще в 1989 году, когда рухнул Советский блок. Вот с этим Запад уже никогда не согласится. Поэтому перемирие в Донбассе возможно. Набор требований Путина к Украине понятен. Это начиная от фактической автономии Донецкого и Луганского регионов и превращения их в новое Приднестровье, до гарантии жизнеобеспечения Крыма, которое тоже должно дать Украина, потому что Путин не в состоянии оккупировать коридор между российско-украинской границей и Крымом. Но на этом конфликт не закончится. Если Путин почувствует себя победителем, он пойдет дальше. И думаю, что Запад, с одной стороны, это понимает, с другой стороны, слишком велики страхи перед большой войной. В России или с кем бы то ни было, или в Европе. А поэтому Запад делает все возможное, чтобы не допустить большой войны, в том числе и цена определенных уступок российским лидерам. Поскольку товаром, который продает Владимир Путин, является мир, то, конечно, он должен был обострить войну перед тем, как идти на переговоры. Чтобы еще раз подчеркнуть, что только он может установить мир, а поэтому за это его миротворчество надо платить политическими уступками.
Украинский политолог Владимир Фясенко лічить, что единое питание, которое могут выразить лидеры нормандской четверки, это спынение огню. Все долготерминовые питания, у темлику и статус Донбасса, теперь вырешать немогчимо, бо занадто разные интересы боков.
Единственное, о чем можно договориться, это о прекращении огня. А дальше возникнет традиционная проблема, которая, к сожалению, остается сейчас весьма актуальной. Будет ли соблюдаться это прекращение огня? Договориться о каких-то более системных и долгосрочных вещах сейчас крайне сложно. Представление о том, как должен дальше развиваться Донбасс, какие может быть компромисс по статусу Донбасса, здесь интересы сторон кардинально различаются. И найти некую золотую середину крайне сложно, а может быть сейчас на данный момент и невозможно. Сторона работает над следующей схемой. Документ, который предполагает детализацию минских договоренностей прошлого года. То есть каждый пункт, вот допустим, прекращение огня, как, в какие сроки, при каких контрольных механизмах это будет осуществляться. Некий минимальный пакет договоренностей, скажем так, Минск минимум. Это возможно. А потом договоренности по другим вопросам. То есть продолжение переговорного процесса и договоренности по другим более сложным вопросам. Определение некого алгоритма, последовательности шагов, то есть что будет идти вот после прекращения огня, потом, возможно, после ввода тяжелых вооружений. Надо будет договариваться, это тоже очень сложно, как решать экономические и социальные проблемы в регионе, на каких основах и в каких условиях. Но это потребует более длительных договоренностей.
Меркую украинский политолог Владимир Фясенко. Ці мяняє статус Олександра Лукашенки у сусветній політиці сам факт зустрічі керівників Росії, України і Німеччини і Франції у Мінську. Ці не занадто завишене чекання від Мінського саміту. Що можна сказати, ці можна сказати, що обидва боки конфлікту готові до усталювання тривалого миру. На питання Віталія Циганкова відказує керівник Ради міжнародного консорціуму Євробілорусь Володимир Мацкевич.
Гучать різні міркування на конт масштабу і значення для Білорусі того факту, що зустріча керівників Росії, України, Франції, Німеччини відбувається менавіто в Мінську, і ті дивіденди, які вона може принести білоруському керівництву. Як ви оцінюєте сам цей факт, менавіто того, що сусвітні лідери зібралися у Мінську, чи міняє він некий статус и имидж Александра Лукашенко в сусветной политике?
Нет, я лечу, что это нияк не уплывая на измену ставления до Лукашенко как такого. Просто белорусская диктатура сгубила актуальность, коли на первый план вышла российско-украинская война. Вот и все. А место это завсёды вызначается по жаданиях боков, по узгодненню помеж боками. Так что тут не треба перебрушивать и никаких спекуляций робить на конт места встреч.
Мы записываем нашу размову у той момент, коли лидеры только избираются. Видовочно, что некие выники будут только глубоко у ночи. Можно робить некие прогнозы, ці не занадто шмат ставок было зроблено уже на гэтую сустрэчу, занадто шмат чеканяў, і ці можна казаць, что любы вынік, акрамя некага яркага пазітыўнага, уже можа ўспрымацца як, ну, скажем, параза, ці як неудача?
По-перше, По-перше, треба відзначити, що напружує і хвалює сам формат перемовів. Коли розмова йде про російсько-українську війну, то боками перемовів з'являються президент Росії і президент України при посередничестві Оланда і Меркель. Коли ж гэта, як ось зараз пройшла інформація по пресі, що Україна і Євразвяз мають однолькову позицію, то тоді гэты воєнний конфлікт переводиться уже у супрацьстояння Росії і Європи з долученою асоціаванною Україною. Ось гэта невизначеність трохи змазує чекання виніку. І ще один момент. Напередодні була зустріча контактної групи по мирному регулюванню донбаської ситуації. Але ж гэта контактная група, ці там агучили пропанови нелегітимних так званих представників ЛНР і ДНР. Тут треба сказати, що коли ми маємо справу з російсько-українською війною, то ніякі представники ЛНР, ДНР увогулі не мають права голосу і свого меркування. Гэта маріонетки Путіна, російські маріонетки, і тому усілякі перемови повинні вестися тільки з тим, хто адказний за розв'язування і ведення гэтай войны, а не з його, ну, скажем так, ставленниками. Коли зараз на гэтых перемовах будуть улічваць меркаванне ці позицію ось гэтых самозваных ЛНР і ДНР, то гэта трохи сапсує магчымыя вынікі. Што тычыцца чаканняў, то яны цалкам апраўданы, бо ад гэтай сустрэчы варта чакаць шмат чаго, і Аланд агучыў агульную пазіцыю ў гэтым сэнсе, што калі гэтыя перамовы не дадуць плёну, то гэта апошні шанец. І тут ужо на першы план выходзіць сілавы варыянт вырашэння канфлікту.
Калі казаць у цэлым пра магчымасць дасягнення мірнага пагаднення, то гісторыя нас вучыць, што нейкія ваенныя канфлікты заканчваюцца такім вось мірам, калі абодва бакі ўжо, скажам, стаміліся ваяваць, калі яны разумеюць, што ваенным шляхам не могуць дасягнуць сваіх мэтаў. Мне вось не здаецца, што абодва бакі і хто іх падтрымлівае у Донбасском кризисе досягнули этой меты. Может быть, я занадто пессимистично гучу. Як вы лечите?
Конечно, перамовы даюць плён толькі тады, калі ёсць добрая воля з абодвух бакоў на дасягненне пэўных дамоўленасцяў. На сённяшні дзень відавочна, што з боку Расіі такой добрай волі няма. Расія не гатовая, яна можа і стамілася, можа і не гатовая весці паўнавартасную, паўнамаштабную вайну, але ж ёй гэта і не трэба. Ёй трэба проста падтрымоўваць вялы канфлікт на Усходзе, каб просто трымаць, ну, замарудзіць развіццё Украіны, замарудзіць вырашэнне, власна кажучы, украінскіх праблемаў і тым самым просто па-ранейшаму кантраляваць гэтую тэрыторыю. На жаль, з боку Еўропы гучаць таксама такія меркаванні, што канфлікт можа быць пераведзены ў той самы стан, у якім знаходзяцца расійска-малдаўскія і расійска-грузінскія адносіны, то бок частка тэрыторыі суверэннай краіны кантралюецца прарасійскімі сіламі, якія трымаюцца і эканамічна, і ваенна, і палітычна толькі за кошт Москвы, за кошт Крымля. Калі такое адбудзецца, то мы будзем мець ўжо не проста адзін прэцэдэнт, а проста такі практыку кантралявання Москвой сваёй імперыі. Хай сабе гэтая імперія не будзе арганізацыйна усталяваная, там законадаўча оформленная, але ж гэта імперскі варыянт контролю постсавецкай тэрыторыі вось такім бандыцкім шляхам.
Мяркуе Уладзімір Мацкевіч. На нашым сайце наладжаная жывая трансляцыя з фае Палаца Незалежнасці. Гэтая тэрыторыя даступная для журналістаў і для відэатрансляцыі. Толькі што прадстаўніца французскай дэлегацыі паведаміла журналістам, што перамовы ў нармандскім фармаце пачаліся. Прэзідэнты павінны былі выйсці да журналістаў для супольнага фатаграфавання, але так і не выйшлі.
Вы побачили неверогодное.
Вы сутыкнулися с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказник у Менску
266-39-52.
Звоните, и вас почуют. Таким чином, прадказаць, чым скончыцца менская сустрэча ў нарманскім фармаце, пакуль што вельмі цяжка. Але да якіх бы вынікаў ён не прывёў, ён выгадны беларускім уладам, бо паляпшае іх імідж. У гэтым перакананы дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч.
Выглядаю все-таки на то, что худкого микропрорыва не будет. Хочей в лучшем выпадку тут можно будет закласть только некую основу для будущего больше-меньше стоевого мира в Украине. Но в реальности на своем театре войсковых деяний так само показывает то, что, ну, напевно, так вельми худко, на вот просто спонение огню добиться не удастся.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька ў інтэрв'ю Радыё Свабода адзначае, што афіцыйны Менск будзе старацца выкарыстаць гэты саміт з максімальнай выгадай для сябе.
Калі раней знешнія чыннікі з'яўляліся слабым месцам афіцыйнага Менска, то зараз за кошт знешнепалітычных мерапрыемстваў улада спрабуе кампенсаваць унутрыпалітычныя праблемы. Так, з цягам часу адбылося. А, канешне, тыя, хто прыедуць у Менск, яны не будуць абмяркоўваць беларускую праблему. Нас там няма ў парадку дня. Мы прысутнічаем геаграфічна, але, канешне, для унутрыпалітычнага спажывання ўлада зробіць усё, каб на гэтым атрымаць нейкія дывідэнды, каб людзі менш размаўлялі пра праблемы фінансавага крызіса, эканамічнага, даваць ім на спажыванне вот такі вобраз Лукашэнка як такога міратворца. На пакуль гэта не нясе ўладзе ніякіх эканамічных, гандлёвых дывідэндаў, але гэта размякчае вот вобраз, і Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар Еўропы, ён толькі перад апошні.
Лічыцца лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Для ўдзелу ў саміце нарманскай чацвёркі ў Менск збіраюцца лідары Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі. Не выключана, што ў рамках саміту пройдуць і двухбаковыя сустрэчы. Асвятляць саміт збіраюцца больш як 500 журналістаў сусветных медыяў. Пётр Парашэнка заявіў, што сённяшні дзень, магчыма, найважнейшая дата ў гісторыі Украіны і ў ягонай ролі прэзідэнта. Напередадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлефоннай размове з Уладзімірам Пуціным пераконваў яго падтрымаць мірны план па Украіне. Міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» адкрылася ў Менску. Большасць стэндаў аддадзеная Расіі. Міліцыя і ДАІ ў Менску працуюць сёння ва ўзмоцненым рэжыме. Ну, а зараз апытанне свабоды. Ад каго з лідараў чатырох краін, якія збіраюцца сёння ў Менску, найбольш залежыць тое, ці спыніцца вайна ва Ўкраіне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Такой вопрос, от кого больше зависит, как договорятся, у каждого свои интересы. Зависит только от компромисса, какой будет компромисс, потому что договоренность – это всегда кто-то потеряет, кто-то найдет.
Естественно, от Порошенко, только от него. Уже давно известно, что Евросоюз ничего не решает. Путин, может быть, Путин тоже заинтересованная страна в этой войне, я в этом абсолютно уверена, но вряд ли, только от Порошенко. И это в отношении с Америкой. Но все-таки больше зависит от самой Украины, выкарабкается она или нет, только от нее. Не Америка, не Россия эту проблему не решит, только сама Украина.
Думаю, что на этой встрече Лукашенко будет со шкуры вылазить, чтобы показать свою роль в урегулировании военного конфликта России с Украиной. Он даже заявил, что дал всем ценные указания по выходу из войны.
Думаю, что все-таки руководители Франции и Германии. Их вес все-таки немалый. Они, наверное, все-таки за безопасность Европы начинают со своей стороны. То есть приоритеты поменяли. Мне кажется, ценности изменились. Вот забеспокоились, заволновались и, возможно, нужно станут влиять каким-то образом на ход событий.
То, что собираются в Минске, все это ерунда. Тысячу раз будут собираться. Пусть они лучше в Киеве сами решат, как быть на Украине. Вот и все. Сами украинцы. А то, что собираются здесь немцы, французы, россияне, все это ерунда полнейшая.
Я думаю, что на этой встрече все равно все будет зависеть от Путина. Если Путин не захочет, а он не захочет, потому что его цель это имперское государство, то войну другая страна никакая не остановит. остановит. Ведь все эти европейские страны, они тоже зависят по нефти, по газу, от той же России, от того же Путина. Иначе бы они давно уже применили согласованные санкции. Если бы это было применено, возможно, что Россия была бы поставлена на место.
Главы государств могут только хотеть, чтобы так было. А чтобы на самом деле было, украинцы должны между собой сами договариваться. Они уже начинают прозревать, что воевать друг с другом – это абсолютно глупость. Россия защищает русский мир. Поставка вооружения происходит, я думаю, с двух сторон.
Президент Украины, он хозяин своей страны, должен решать судьбу своей страны и заботиться о людях. Я не думаю, что Россия вмешивается в дела Украины.
Только от Путина зависит. Если он выведет свои войска оттуда, зеленых человечков, так сказать, не будет поставлять оружие, боеприпасы, то война прекратится моментом. Мое мнение, только должна помочь Европа, Америка и вооружением, и технологиями новейшими, и деньгами должны помочь братской нашей Украине.
Меркаванне Гамельчуку на Радио Свобода. Якія меры бяспекі прымаюцца ў Менску падчас саміту? Як у гэты дзень працуюць міліцыя і спецслужбы? З якімі нязручнасцямі давялося сутыкнуцца жыхарам гораду? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Паводле супрацоўніка адной з раённых управ міліцыі Менску, на працу сёння былі выкліканы ўсе міліцыянты, які толькі ёсць у штаце. Да таго ж іх папярэдзілі, што працаваць магчыма прыйдзецца ўсю ноч. На мое питание про заходы безопасности с боку милиции у связи с саммитом пресс-секретарь столичной милиции Александр Ластовский заявил, что надзвичайной мобилизации нема, але саправды милиция працуе во узмоцненном режиме.
Большое количество личного состава задействовано. Мы же должны понимать специфику работы милиции, что и криминал же тоже не дремлет, ищет любую возможность остаться без надзора. Ну и тоже есть определенный дипломатический протокол, правила безопасности, требования безопасности, которые предъявляются уже к нам, допустим. И мы должны им соответствовать.
Міліцыянтаў у форме ў цэнтры Менску сапраўды знешне не паболіла. Выключэнне супрацоўнікі ДАІ, якія яшчэ да абеду пазаймалі пазіцыі на вузлавых скрыжаваннях праспекту Незалежнасці, праспекту Пераможцаў і на вуліцы Арлоўскай побач з Палацам Незалежнасці. Але бліжэй да вечара на ўсіх выездах на гэтай магістралі заступілі на дзяжурства супрацоўнікі ў форме і ў цывільным з рацыямі ў руках. Іх абавязак сачыць за сітуацыяй і пра ўсё падазронае дакладаць кіраўніцтву. Як паведаміў калега Ігар Карней, які апоўдні выправіўся на аўтамабілі ў аэрапорт Менск-2, такія самыя дзяжурныя ўжо былі расстаўленыя ўздоўж усёй трасы ў аэрапорт.
Па дарозе ўсе скрыжаванні, развязкі, з'езды стаяць машына. Конечно, усюды. Вот им вот эти трансформаторные будки, раз 2-3 километра, так само около кожной стоит усаточка. Но вот когда аэропорт вот только что подъехал, так само их полно, вот машин стоит целая куча.
А есть с автоматами военный флот?
Не-не-не, таких военных нема.
Заходы бяспекі прынятыя, мяркуючы па назіраннях, таксама адносна мастоў і пуцепроводаў на шляху з аэрапорту да цэнтру Менску і да Палаца Незалежнасці. Назіральнікі адзначаюць, што такія самыя захады робяцца і тады, калі ў аэрапорт едзе Александр Лукашэнка ці калі ён вяртаецца ў Менск з аэрапорту. Гэтак сама і сёння пад мастамі дзяжуюць супрацоўнікі ў цывільным з рацыямі. Асобныя супрацоўнікі шпацыруюць туды-сюды зверху па ходніках пуцепроводаў. Асноўная задача гэтых службоўцаў не дапусціць тэрактаў праз падрыў камунікацыяў. Мяркуецца, што такой працы задзейнічаны і супрацоўнікі спецслужбаў, але пацвердзіць гэта не ўдалося. Кіраўнік управы сувязяў з грамадскасцю КДБ Артур Стрэх на пытанне пра захады бяспекі з боку КДБ ў сувязі з самітам заявіў, што ніякіх каментароў не будзе. Найбольш відавочная сёння ў дзень саміту дзейнасць супрацоўнікаў ДАІ. Яна адбілася і на жыцці звычайных аўтамабілістаў. Гэтак з раніцы да 19 вечара забаронена стаянка аўтатранспарту на вуліцах Леніна, камуністычнай і інтэрнацыянальнай у цэнтры гораду. Гэта тое, што афіцыйна абвешчана. Мясцовым аўтамабілісты цягам дня паведамлялі, што сутыкаліся з закрыццём парковак і ў іншых месцах у цэнтры сталіцы, а што да парковак у раёне Палаца Незалежнасці, то яны былі закрытыя ўжо абед.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кілагерцаў.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння адкрылася 22-я Менская міжнародная выстава «Кірмаш». У ёй бяруць удзел 28 краінаў свету. Пасольства ЗША ў Беларусі ўдзельнічае ў падобных выставах ўжо 18 раз, выкарыстоўваючы розныя тэмы, жанры і фарматы. Сёлета асноўная тэма стэнду амерыканскага пасольства ў Беларусі «Невядомая Амерыка». Перадае Інна Студзінская.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд, які адкрываў амерыканскі стэнд у выставачным павільёне Бел-Экспа, кажа, што для яго гэта як паўтарэнне гісторыі. У 1988 годзе менавіта ў гэтым выставачным комплексе ён працаваў цягам двух месяцаў на выставе «Інфарматыка ў жыцці ЗША». Ён кажа, што тады нават уявіць не мог, куды прывядуць свет, веды і тэхналогіі.
Як бы я не любіў палістаць страніцы хорошай кнігі вечарам домашней обстановке, я не могу не восхищаться технологиями, которые позволяют строить дома с помощью 3D-принтера. Сегодня, в то время, пока я говорю, вы сможете увидеть, как 3D-принтер впервые на книжной ярмарке создает закладку для книг.
Скотт Роланд каже, что на книжной выставе вырашено продемонстрировать миновито найновшие технологии – осадки 3D, 3D-принтер пятого поколения.
Мы хотели это делать, чтобы вызвать у молодых людей интерес к приобретению навыков, необходимых в 21 веке, или, как сказал наш президент США Барак Обама, чтобы побудить молодых людей что-то создавать, строить и изобретать, то есть быть создателями вещей, а не только потребителями вещей.
Скориставши нагоду, Радио Свобода задало спадару Роланду некольки пытаний на иншие темы, у приватности про визы.
Мы вельми рады, что зараз визовые проблемы неяк вырашаются, уже и пенсионеры, и студенты от атрымліваюць візу ў Беларусі. Але ўсё ж такі вельмі нязручна, калі нашы людзі вымушаныя ехаць у Варшаву, у Вільню, у Маскву, чакаць па столькі дзён. Усё ж такі, ці будуць нейкія зрухі і для простых, звычайных грамадзянаў?
Мы абсуждаем этот вопрос з нашымі калегамі ў Вашынтоне. Ішым лучшае рішэнне этого вопроса. Я надеюсь, што, можа быць, через несколько месяцев будзе возможна расширить і што больше вот те групы, которые мы можем здесь в Мінске обслуживать.
Беларусь на боковом парадку знизила кошты виз белорусских для американцев. И максимально разглядать вот так само некие кроки у отказ. Все ж таки для белорусов дороговато.
Этот вопрос решается в Вашингтоне. И они определили, что есть какой-то минимум для всякой визы американской в любой стране мира. Если виза нужна, то именно вот такая минимальная цена. Это ничего не значит, если одна страна говорит, что мы хотим снизить цену, а мы не сможем. Это по законодательству США, это все решено в Вашингтоне. Но это, конечно, для американских туристов хорошо, что дешевле стало.
Покольки размова с часовым поверенным отбывалася на книжном кермаши, корреспонденты запытались и про то, какие книги сформовали спадара Роланда як особу.
Если в юности, то среди американской литературы это было бы, наверное, Марк Твен, Том Сойер или Хакклберри Финн, это блестящие повести. Позже, наверное, такие произведения как великих русских писателей, как Толстой или Достоевский, Анна Каренина, «Война и мир», «Братья Карамазовы». И потом Булгаков, «Мастер и Маргарита». Я ввел очень мало книг со мной сюда, но среди них «Мастер и Маргарита». Я хочу еще раз прочитать здесь.
А что-нибудь белорусское читали?
Янка Купала читал, когда я был здесь. В 83 году мы посещали его музей. Я получил там книгу его поэзии и читал.
«Живая свобода» за Леной Тиханович.
Вы слушаете «Радио Свобода». Шматлікія гандлёвыя цэнтры, якія з'явіліся за апошні час у вялікіх і малых гарадах Беларусі, паступова пусцеюць. Фінансавая нестабільнасць ударыла па пакупніцкай здольнасці насельніцтва, а арэндная плата робіцца для прадаўцоў непад'ёмнаю. Працаваць у такіх умовах прадпрымальнікам папросту нявыгадна. Наш корэспандэнт Ігар Карней наведаўся ў буйныя комплексы, што ў раёне сталічнага Камароўскага рынку.
Традыцыйна папулярны ў пакупнікоў паркінг сёння з'яўляе сваёй пустэчай. Значная частка павільёнаў зачынена, на многіх вісяць аб'явы пра тэрміновы продаж ці здачу ў арэнду. Куды падзеліся гандляры? тлумачыць індывідуальны прадпрымальнік Сергей.
Ну, людзі не плацежаспособныя сталі. У нас уже тавар в два раза, а то і в три раза дешевле стал. Хаця аренду, если паніжаюць, то не настолько, сколько мы скидываем. Тут уже просто лишь бы выжить. Здесь вот единственное еще что-то, хоть небольшие эти метражи, там поставят 20, это еще терпимо.
Но у вас аренда не приватизирована?
Нет, не приватизирована. Смысла нет, потому что перспективы никакие. Если раньше здесь где-то в районе от 7 до 10 тысяч квадратных метров доходило, то сейчас уже мне вот дай за 1000 это выкупить. Это просто выкинутые деньги, потому что в марте месяце мы не знаем, как мы будем тут вообще. То есть смысл закинуть еще деньги.
Згодна с президентским указом номер 222, от 1 сакавіка индивидуальные предпринимальники не смогут працевать без сопроводительных документов. Иначе товар будет подлягать конфискации. Новая норма автоматично ставит поза рамки закону большую частку гандляров. Одна из господынь павильону у гандлёвым центре «Зеркало» кажа, что при таким раскладе будет вымушена самоликвидоваться.
Если с 1 числа нам вот это вот 222 этот указ нам не отменят, то лично я закрываюсь. Но я не хочу подставлять себе под такие страшные
санкции. Под конфискацию.
И так рассуждаю очень. А о том, чтобы сертифицировать, даже речи не идет. Не за что нам сертифицировать. Мы бы сертифицировали А то, что остатки, ну, на остатки надо бессрочно ставить нам возможность бессрочно их ликвидировать, и постепенно мы будем с документами что-то возить, привозить. Я так считаю.
Страты переследуют предпринимальников от початку года. Зникнение валюты поставило крыш на новых поставках, явно не до шопингу было и покупникам. Крыху дали выручки каля на новогодние святы, але вот уже месяц, як на рынку затишье. У інших павільйонах «Зеркало» оповідають, що покуль ніякого просвіту не бачно.
Зарплата у людей не піднімається, долар росте. Раніше було 400 доларів, на сьогодні вже 250. Тому, звісно, покупальська способність знизилась колосально вообще на 50%. Я можу сказати, весною прошлого року, коли обычно не сезон, у мене ніколи не було таких місяців, як у мене в цьому році в сезон. Це ужасно просто. Ми відкрили торгових центрів в кожному мікрорайоні, їх мільйон. У нас немає такої покупальської. У нас люди не покупают столько всего. А много еще в строительстве, когда конкуренция сумасшедшая. А мелким предпринимателям это вообще дорога, может быть, никогда. Я не могу себе позволить снять, допустим, в торговом центре в замке магазин 40 квадратных метров, чтобы платить за него 4000 евро. И там я была, там тоже пустота, тишина.
Гандлёвый центр «Атлантик» аккурат помеж зеркалом и паркингом. Гандляр одного з павільйонаў расказвае, што на пачатку году прадпрымальнікі сталі ў позу і выбілі ў гаспадара комплексу 35% зніжку на арэнду да канца зімы. Але на подыходе весна, а приходу, як не было, так и нема.
Высокие аренды съедают все, и прибыль, и эти запасы какие-то съедают. Все уходит на эти высокие аренды, привязанные к доллару, как в Америке в какой-то мы. Причем тут этот доллар? Доллар растет, народ получает белорусских. Вещи продаем по старым ценам, платим за аренды по новым ценам. Вот такой вот билибардак. И дешевле получается просто не работать, а отсидеться дома, пока все устаканится. Вот у нас человек ушел и свободно через несколько месяцев придет и сэкономит и аренды, и налоги, и товар сохранит. Так мы просто раздаем товар налево-направо. Продали, заплатили, продали, заплатили.
Один из керовников объединения индивидуальных предпринимальников «Перспектива» Вячеслав Пилипук выказывая свою думку, откуль берутся проблемы, какие выштурховывают людей с наседженных мест.
За последние годы те чиновники, которые находятся при управлении экономикой страны, они не смогли найти путь развития страны, когда благополучие граждан растет. Почему предприниматели сегодня уходят со своих насиженных, арендованных мест и закрывают свой бизнес, который приносил им прибыль? У предпринимателя на сегодняшний день нет прибыли. Нет прибыли, потому что нет покупательской способности у граждан. Ведь гражданин с охотой расстается со своими деньгами и делает покупки только тогда, когда у него есть уверенность в завтрашнем дне, что он завтра заработает и пополнит свои расходы. Сегодняшняя ситуация в стране, в экономике – такова, что у граждан нет денег, соответственно, они уже покупают не то, что им хочется, а они покупают только то, что им необходимо. Это продукты питания какие-то.
На 16 лютого «Перспектива» плануя форум с уделом представников усих регионов Беларуси, где будут узняты самые острые проблемы предпринимательской супольности. До диалогу запрошены и представники зацікавленных державных ведомств.
Чаму прадпрымальнікі масава сыходзяць з гандлёвых цэнтраў? Даследаванне нашага карэспандэнта Ігара Карнея.
хвалях Радио Свобода основная тема дня. Для удела у саммите Нормандской четверки у Минск собираются лидеры России, Украины, Немеччины и Франции. Не выключено, что у рамках саммиту пройдут и двубаковые встречи. Осветлять саммит собираются больше, как 500 журналистов сусветных медиа. Петр Порошенко заявил, что сегодняшний день, возможно, наиважнейшая дата у истории Украины и у ягоной роли президента. Напередодні президент США Барак Обама у телефонній розмові з Володимиром Путіним переконував його підтримати мирний план по Україні. Міжнародна книжна вистава «Кірмаш» відкрилася у Мінську. Більше стендів віддадене Росії. Міліція і ДАІ у Мінську працюють сьогодні в узмоцненому режимі. Владимир Орлов подрихтовал до друку третье выдание своей ведомой книги «Имены свободы», якая у першиню побачила свет у 2007-м у серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Мы знакомим вас с новыми нарысами, что возникают как протяг и дополнение этой книги. Сегодня нарыс про философа Владимира Конана.
«Имены свободы». Особи белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. «Имены свободы» представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Владимир Конан народился 23 красовика 1934 года у вёсцы Верского, теперешнего Новоградского района. Завершил свой шлях 6 червня 2011 в Менску, похованный на менских полночных могилках. Некалькі гадоў мы жылі са спадаром Владзімірам у суседніх дамах менскай серабранкі. Зрэдку сустракаліся на вечаровых прагулянках, і да нас далучалася дама, прыручаная ім неверагодная рэч, гарская куніца. Побыт з ім я зазвычай адчуваў лёгкую вусціш, маім суразмоўцам быў чалавек фантастычных ведаў і фантастычнага складу розуму. Нібыта легендарный Гильгамеш, ён силою своей завсёды молодой думки вздымался с серебранковской кватеры у космичной вышине, вызначаючи оттуль место Беларуси в просторы и часе. У той, прадьмутый всеми ветрами однопокаёвцы на ягоном апошнім поверхе самого высокого серебранковского шматповерховика под келишек зусім земного напою айчинного джину ведрыч, с давних профессорских запасов мне была прочитанная не одна лекция с философии, литературознавства, истории. Коли господар замолкал, я метафизично и физично отчувал, что над нами только небо. Вертаючися до дому, я прокручивал памяти, почутая еще раз, долго спацировал по набережной нашего канала, натхнялся, рыхтовался до бессонной ночи за письмовым столом. Часом сустракал у дворы нашего суседа, сержанта спецназу, який неяк похвалился, что заробок у его больший, чем у гэтага дзівака профессора. На той час Конан працаваў загадчыкам аддзела ў Нацыянальным навукова-асветніцкім цэнтры імя Францішка Скарыны. Там сабралася цэлае сузор'е бліскучых даследчыкаў і сапраўдных асветнікаў, што ўрэшце ў новай палітычнай сітуацыі другой паловы 90-х і прадвызначыла лёс цэнтру. Ён быў знішчаны, хоць у іншых умовах меў бы магчымасць ператварыцца ў Інстытут Беларусі з сваімі прадстаўніцтвамі ў іншых краінах, на кшталт добра вядомых нам польскага інстытуту альбо інстытуту Гёте. Конан не стаў ні акадэмікам, ні членам-корэспандэнтам, але я ўяўляю, колькі гэтых самых членаў пякуча зайздросцілі ягоным шматлікім манаграфіям і тысячам энцыклапедычных артыкулаў. Возьміце ў рукі да прыкладу выдадзеную яшчэ ў 76-м кніжку Владзіміра Конана пра нашага выбітнага літаратурнага крытыка Адама Бабарэку. У своем развитальном слове, после окончаткового сыходу ученого в захмарной вышине, ягоный молодший коллега Валентин Акудович сказал, что, прочитавши менавіта тую книжицу, и он еще за советской уладой зразумел, нема іншого часу, кроме того, який выбираешь для себе сам. И Конан, белорусский Дон Кихот, обрав себе час духу, у яким застанется навечно. И он сапраўды там, у беларускай вечнасці.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Ну а зараз новая моўная лекцыя ад Вінцука Вячоркі. Сёння яна прысвечаная асаблівасцям беларускага вымаўлення. Сёння мы даведаемся, як правільна вымаўляць нарэшце або нарэшце. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У папярэдняй гутарцы я згадаў, што вымаўленне слова падляскі і яго напісанне ў савецкім варыянце беларускага правапісу разыходзяцца. Там, паводле нормаў 33 году, пішуць падляшскі. Але жывое беларускае вымаўленне унікае збегаў шыпячых гукаў са свісцячымі. Усе гэтыя ш-с, ж-с. Беларускі язык лёгка, паводле тэорыі эканоміі моўных намаганняў, ператварае проста ў «с». Таварыш – таварыская бяседа. Нясвіш – нясвіскі палац. Латыская – мова. Запарозскі – казак. Белавеская – пушча. Імя якой ад мястэчка – белавежа, а не ад камянецкай вежы, якую ўпарта і антыгістарычна бялілі ўжо ў нашыя часы. Таксама ў словах, дзе «г» чаргуецца з «ж», «х» чаргуецца з «с», як «бог» – боскі, «многа» – мноства, так і «нямісская» – вуліца, «старадароскі» – раён, «рыга» – рыскі бальзам, «астрог» – князь астроскі. Як «птах» – птаства, так і «чэх» – чэскі, «казах» – казаскі. Вядомы беларускі эканаміст мае прозвішча Уладзімір Усоскі. Паходзіць яно ад назвы вёскі ці мястэчка Усохі, іх у Беларусі некалькі. У гэтым прозвішчы, як у класычным правапісе, як чуецца, так і пішацца. Калі корань назвы надта кароткі і ў прыметніку зацямняецца, магчымыя суфіксальныя наросты. Скажам, рэкі Бух, Сож. Пра вядомы канал сказаць можна і Дняпроўска-Бузскі, і Дняпроўска-Бужанскі таксама. У апавяданні «Маці ветру», дзе паўстанне вашчылы, Караткевіч сакавіта піша пра чалавека з-за сажа.
А за соскі растрыга поп Малькевіч папрасіў размяць рукі перад смерцю і страшэнным ударам убіў нос пасланцу намесніка Магілёўскай катэдры.
Але пісьменнік Уладзіслаў Рубанаў, які нарадзіўся там, дзе цячэ верхні Сож, кажа «засажэўская вёска». У нашай мове заканамерна ўтвараецца мноства дзеясловаў другой асобы на «ся». «Ты мыешся», «стараешся», «як пачуваешся». Алесь Разанаў сам чытае для зборніка Тацяны Матафонавай «Сотня вершаў», свой верш «Радзіма».
«Ты не ўмяшчаешся ў куток, дзе трызніць бух, дзе белабежа, твая не вызначыць мне межы і не намацаць твой выток».
«Не ўмяшчаешся». Уладзімір Высоцкі вымаўляў такія словы, як было заведзена ў ягонай роднай і некалі заселенай беларусамі маскоўскай мяшчанскай слабадзе.
«Ты зінь на грубасць нарываешся, всё зінабіліць нарвіш, тут за дзень так накуркаешся, прийдёш дамай, там ты сідзіш».
Нарываешся, накувыркаешся. Калі шыпячы сустракаецца з «це», і да яго прыпадабняецца.
«Калабок, калабок, куды коцішся? Качуся па дарозцы».
«На досцы, на рвесцы, таксама сяджу на лавацы». У дзеясловаў загаднага ладу часта ўзнікае збег шыпячага гуку і мяккага «ць». Народная мова, не вагаючыся, прыпадабняе разнародныя гукі і тут. «Рэсце хлеб, есце госцікі дарагія, з народным працягам усё адно свінням выліваць». Регулярна ўзнікае дыскусія, а як вымаўляць слова «нарэшце», «урэшце» або «нарэсце», «урэсце».
Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм і натуралізм, урэсце, мадэрнізм – гэта ўсё, іншы раз нават у іх розных кірунках, адбіла наша паэзія.
Так писав Максим Богданович у 1915 годзе. Зрэшты, ён, узгадаваны ў Ніжнім Новгарадзе, мог і не ведаць, як вымаўляецца тое ўрэшце. Але зычлівыя рэдактары, напрыклад, браты Луцкевічы, маглі падказаць. Але сам правапісна-граматычны аўтарытэт Тарашкевіч у перакладзе пана Тадэвуша не пакідае сумневаў, як што вымаўляецца. Сюжэт пра войскага, паляванне і паляўнічых сабакаў.
Ён чуў, а яны яшчэ слухалі, чуюць урэшце. Адзін пасля два, пасля 20 сабакаў бы 200, і разам усенька сабакаў рассыпана з грая, успаўшы на след верашчыць, заліваецца грая.
Цікавая кніга, нават нечаканая для пачатку 80-х, ёсць у маёй бібліятэцы. Фанетыка слова ў беларускай мове. Пад грыфам Акадэмічнага інстытуту мовазнаўства. Гэта маніторинг варыянтаў вымаўлення словаў з няпростымі збегамі. Запісвалі носьбітаў літаратурнае мовы, пісьменнікаў, дыктараў радыё і саміх сябе. А значыць, пераважна людзей з вясковымі каранямі пад ціскам расейскамоўнай урбаністычнай стыхіі. Ім прапанавалі вымавіць слова «ешце». У стылі блізкім да размоўнага, гэта значыць нязмушаным, 68 інфармантаў са 100 сказалі «есце». Праўда, у так званым узнёслым стылі ўсе інфарманты сказалі «ешце». Як пісаў Юрась Бушляков, тут маем дачыненне з трывалаю традыцыяй палітарнага вымаўлення. Таму не дзіва, што беларускамоўны гарадскі Алесь Камоцкі спявае адпаведныя спалучэнні ў вершы Караткевіча «Сарока» менавіта так, палітарна.
Аддайце сарока, няма ўжо сілы, яна ж не кахае мяне, хоць нарэшце.
Даеце мне пацалуй, мілы. А?
Вядома, таленту пярэчыць цяжка, але вымаўленне «нарэшце», прынамсі варыянтнай нормай, трэба нарэшце прызнаць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Свабода нон-стоп.